Как всегда, по пятницам мы с вами проводим общение, а вы задаете мне вопросы, я на них отвечаю. Первый вопрос, который мы будем сегодня рассматривать, вопрос Николая с Йошкар-Олы. Значит, вопрос у него следующий. Значит, вопрос по Евангелию от Луки, 12 глава, с 13 по 15 стихи. Почему Иисус так ответил и не стал вмешиваться, чтобы, возможно, кого-то призвать поступить справедливо? Означает ли это, что мы, к примеру, не должны защищать свои имущественные права, которые, может, кто-то нарушает, а также не должны помогать другим в подобных ситуациях? И в скобках написано: отбирают, и пусть отбирают, ограбили, обманули мошенники, и ничего не предпринимать, не судиться с обидчиками и так далее и тому подобное. Как вы поняли, да, я, чтобы вам более было понятно, вопрос связан со стихами такими, Евангелие от Луки, 12 глава, с 13 по 15 стихи. Я сейчас прочитаю, тогда будет более понятно, да, о чем и к чему вопросы задает Николай. Значит, читаю Луки 12 глава с 13 по 15 стихи. Некто из народа сказал ему: «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство». Он же сказал человеку тому: «Кто поставил меня судить или делить вас?» При этом сказал им: «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Значит, вот на основании вот этих стихов Николай задает вопрос. Я, чтобы было вам более понятно, теперь еще раз прочитаю вопрос. Почему Иисус так ответил и не стал вмешиваться, чтобы, возможно, кого-то призвать поступить справедливо? Означает ли это, что мы, к примеру, не должны защищать свои имущественные права, которые, может, кто-то нарушает, а также не должны помогать в подобных ситуациях, другим людям, да? Вы видите, здесь вопрос состоит из двух вопросов, да? Первый вопрос: почему Иисус так ответил и не стал вмешиваться? Что хотелось бы мне сказать? Во-первых, мы должны понимать, да, вот текст Библии выхватывает вот из той истории, которая когда-то была во времена земной жизни Христа, да, выхватывает вот такой маленький, будем говорить, отрезочек времени, сегмент какой-то, да? Христос там о чем-то говорит, и вот народ его окружает, да? Некто, то есть даже не имени, да? Некто, кто-то из народа сказал ему, заметьте, это как раз человек, которого, как он считал, обделил его брат наследством, да? Некто из народа сказал ему: «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство». Но что я хочу вам сказать? Я говорю, вот вы видите, как мало написано. Какие истинные побудительные мотивы у этого человека были? Ни слова не написано. Что из себя представляет его брат? Тоже ни слова не написано. Но я думаю, вы понимаете, что если человек вот так стоит среди народа и задает такой сугубо личный вопрос, вот скажи брату моему, возможно, он там тоже стоял, да? Скажи, вот будь судьей, вот скажи ему, чтобы он разделил со мною наследство. Тут даже не написано. Вот вся ситуация, вы же знаете, допустим, там первородный получал гораздо больше, почти все, а все остальные там получали поменьше, если речь идет о наследстве, да? или такая была ситуация, или было поровну, но кто-то считал, что все-таки его обделили. Заметьте, никакой подробной информации о ситуации нет. Понимаете, да, вот кто-то бы к вам подошел и сказал, вот скажи там, вот чтоб там вот так вот поделили. Подожди, а как поделили, вот так как ты заявляешь, да, если я не знаю ситуацию, не знаю людей, не знаю, кто чем дышит, как там делили, не делили, справедливо, несправедливо, у кого какие мотивы, намерения, я этого же не знаю, вы понимаете, да? То есть Христос в данной ситуации поступил довольно мудро. То есть, заметьте, это спонтанно произошло, некто из народа вот так взял и сказал, подели, дал приказ вроде как бы, да? И я вам должен сказать, действительно, Христос не стал судьей в данном вопросе, да? Ушел от этого, сказал, кто поставил меня? То есть, вот ты говоришь, скажи, учитель, я тебя считаю учителем, и поэтому ты скажи моему брату, ну, знаете, чуть ли не как начальник, да? А Христос говорит, кто меня поставил? Я что, судья? Кто я такой тут? Правитель между вами, да? Кто поставил меня судить или делить вас? Что еще хотелось бы сказать, почему Христос не стал вмешиваться? В таких ситуациях, да, вот видите, если бы было, знаете, как я не раз говорю, Евангелие было видео и аудио, да, и звук, и изображение. Вот если бы мы видели, да, вот в каком духе стоит вот этот некто из народа. Если бы мы знали, там, возможно, он говорит, скажи брату моему, и, наверное, посмотрел в его сторону, и там всем можно было понять, кто этот брат, да. Далее, если бы видеть их выражение лица и видеть их неприязнь, возможно, что они не стояли даже рядом, а на расстоянии, то есть вражда между ними была, да? Так вот, если бы мы видели вот эти все нюансы, мы, может быть, бы тогда и более точно, более правильно поняли бы реакцию Христа на данное предложение быть судьей. Если два брата, каждый из которых был движим корыстью, да, и готов был, вопреки справедливости, ну, себе больший кусок наследства урвать, если двое спорят из-за наследства и один другому не уступают, как говорят, два сапога пара, может быть, Христос это вполне и видел, то я вам должен сказать или даже, может быть, спросить, скажите, было бы разумно вообще, когда двое сцепились по поводу наследства, оба злонастроенный друг против друга и ищут третьего, на кого можно было бы потом свалить вину за неправильный суд. Двое спорят, двое на взводе. Вы согласитесь, что когда нет спокойствия, нет рассудительности, нет объективности, нет, ну будем говорить, знаете, так, свободы от корыстолюбия, да? Если кто-то будет делить и скажет, это вот так, всегда будет кто-то недовольный. Вот попробуйте, когда двое ругаются, пусть не по поводу имения, да, обида какая-то. Вот один на одного, друг на друга, да, вот плохие слова, вот плохой настрой, и вот подходит, так, скажи, кто из нас прав. И вот так вот сказать, что вот этот прав, так вот этот обидится, сказать наоборот, наоборот, другой обидится. И я вам должен сказать, здесь поведение Христа довольно мудрое. Тем более, если учесть, что он видел лицо того, кто обращался к нему, и видел того брата, да, то он довольно мудро поступил и сказал, а кто поставил меня судить или делить вас? И все. Ушел вообще от разговора, потому что, когда двое взбаламошенных, как правило, там не хватает третьего, который будет виноватым в этом споре. Это я вам говорю даже из собственной жизни. Вот когда я видел, двое ругались, ну, я иногда бывало пригласят, а бывало, что и сам проявлю инициативу, говорю, вы извините, пожалуйста, и вы, и ты не прав, и ты не прав. Что вы думаете, вдруг объединяются вместе против меня? Ах, так! И вдруг такое, забыли вообще, кто с кем ругался? Это я вам к тому говорю, что правильно Христос сказал, кто поставил меня судить или делить вас. Если люди спокойные, если люди такие, знаете, не заангажированные, рассудительные, да, можно было бы сесть вот так вот, поговорить, как говорят, по душам, к совести, может быть, кого-то призвать, да. Ну, если люди спокойные, это вполне вероятно и возможно, да. Но когда двое обиженных, двое не поделивших, а у них всегда будет несправедливо, потому что мне хочется больше, чем ему, да. Такова логика спорящих. Если вот такие перед нами, будем говорить, делители имущества, наследства, да, самое правильное, действительно, по примеру Христа, уйти, сказав, а меня никто здесь не поставил, уж извините, пожалуйста, я тут не специалист, и все. Разбирайтесь сами. То есть это вовсе не говорит о том, что Христос, ну, знаете, как говорится, к этому отнесся так пренебрежительно. Типа, идите отсюда, и материальные эти, как говорится, споры меня не интересуют. Я думаю, что другая была бы обстановка, другой был настрой бы у этих людей, я думаю, что Христос мог бы сесть, а почему бы и не поговорить. Это жизненная ситуация, где, ну, кто-то может и не прав, и, может быть, стоило бы подсказать, пусть это даже дележка и этого имения, да, наследства. Но, видимо, что видит он, вот эти, будем говорить, выражение лиц и тот боевой настрой друг против друга, поэтому Христос выбрал самое правильное для себя решение – уйти от этой судейской деятельности. Это, значит, первый вопрос, который Николай задал. Почему Христос не стал вмешиваться? Ну, теперь второй вопрос, исходя из первого, да? Означает ли это, что мы, к примеру, не должны защищать свои имущественные права, которые кто-то нарушает, а также не должны помогать другим людям в ситуациях? Нет, это вовсе не об этом не говорит. Хотя кто-то может сказать, как вот Христос сказал, значит, все, без всяких, как говорится, гвоздей, без рассуждений, а ты тут, Саша, что-то такое мудришь. Я вам должен сказать, что ситуаций, которые могут сложиться у нас в жизни, тысячи. Далее, люди, участвующие вот в таких ситуациях, все до единого разные. У всех разный склад ума, характер, настрой, да? У всех амбиции могут быть, у кого больше, у кого меньше, у кого их может быть не быть, да? И сказать так, будем говорить, на все ситуации, что никогда верующие не должны защищать никакие свои имущественные права, я вам должен сказать, это надо быть совершенно глупым человеком, чтобы вот так утверждать и с этим быть согласным. Я вам сейчас, прежде чем, как говорится, порассуждать на эту тему, да, хочу прочитать еще пару мест из Священного Писания. Значит, первое место – это Евангелие от Матфея, 5 глава, с 38 по 42 стих. «Вы слышали, что сказано, имеется в виду как бы древним, да? Око за око, зуб за зуб». Ну, я перевожу как бы вот на ситуацию, связанную с вопросом, да, мы имеем право защищать свои имущественные права или нет, да? Ну вот, если написано «око за око, зуб за зуб», ну типа «око выбили, тебе тоже око выбить», да? Ну и тут как бы напрашивается подобная аналогия, да? Значит, если у меня забрали кошелек, то и у тебя надо забрать кошелек, да? если вы залезли мне в квартиру, там вытащили оттуда что-то, ну, то же самое надо сделать и в вашей квартире, да? Так вот, Христос говорит, древним было сказано, око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, ну, я добавляю немножко, да, что уже пора вырастать из этих детских штанишек. Уже пора немножко по-другому, да, смотреть на подобные ситуации. А я говорю вам, не протився злому. Вот что можно понять из этих стихов, я думаю, вы сейчас тоже поймете, да? Не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, да, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы видите, да, что можно понять вот из этих стихов? Идете вы по улице. Кто-то говорит, ты знаешь, мне понравился твой пиджак. Вы берете, снимаете пиджак, говорите, мыть вам и рубашечку, вот у меня еще и штанишки хорошие, да. А, кстати, еще и кошелек, и мобильный телефон, да. Ну, вот если не рассуждать, да, можно и вот так вот эти стихи понять. Ну, я вам честно говорю, что если бы мы вот так понимали и так делали, да, то я вам хочу сказать, мы как народ были бы действительно отличны от всех других народов. Мы бы ходили голые, без штанов, без головного убора, без часов и без мобильного телефона. Мы действительно бы отличались от всех и, извините, были бы светом, миру блистали бы, чем попало, только не тем, чем надо. Я думаю, вы понимаете, да, вот, идете по улице, кто-то взял и вам дал в щеку, да, вы там в правую, пусть в левую, вы говорите, вот, не изволите ли с другой стороны для симметрии, да, ну, чтобы симметрично, опухоль была или синяки были так и тоже симметрично с двух сторон, да, чтобы мы смотрели симметрично. Почему здесь написано? Помните, я вам как-то говорил, мы читали второе послание Петра, первая глава, лестница Петра. И помните, да? Вы, прилагая к всему все то старание, да, покажите в вере добродетель. А теперь слушайте, помните, я вам как говорил, а потом только в добродетели рассудительность. Вот если мы не умеем делать добро, и по природе мы злые, жадные, хитрые, подлые, да, про рассудительность в таком состоянии нет смысла вообще говорить. Потому что мы при помощи рассудительности будем оберегать, причем рьяно оберегать свой порок, свою порочную натуру. Вот Христос говорит через Петра, да, если мы были злыми, то теперь не надо пока что никакой рассудительности. Просто для того, чтобы научиться добродетельности естественной, то в вере показывайте добродетель. То есть клин клином вышибайте. Если ты хотел всегда давать сдачи, научись не давать сдачи. Ты должен научиться не быть озлобленным. Ты должен научиться не быть драчуном, как бы, да? И вот Христос говорит, да, вы прошли вот эту ветхозаветную школу для, будем говорить, малолетних детей. И тогда трудно вам было объяснить что-то более глубокое, да? И был такой закон, ну, который не вам позволял око за око выбивать или зуб за зуб, но был такой закон, да, были те, кто стояли на страже закона и должны были око за око, как говорится, вынимать или зуб за зуб выбивать, да? Не вам это разрешалось делать. Так вот, сейчас вы переходите из подготовительной группы, да, там детского садика в первый класс школы. Здесь уже другой уровень образования. Поэтому у тебя раньше всегда было противление, всегда было желание дать сдачи, око за око, зуб за зуб, да? А сейчас, как говорится, новая программа более совершенная. Наш Windows надо перезапустить, обновить, уже другой уровень, другое мышление. И заметьте, вот это око за око всегда, ну, почему так хотелось, почему был такой закон, а потому что озлобленная душа противилась гуманизму, противилась добру, противилась прощению, и поэтому Христос как бы говорит: «Не протився злому, останови, тебе надо его распять, ты никогда так, если будешь злиться и будешь противиться, и будешь желать дать сдачи, будешь мстительным, ты никогда не станешь добрым. Распни в себе вот это плотское, негодное, ненужное и вредное». Поэтому Христос говорит, а я вам говорю, не протився злому, не просто не протився, а еще и смотрите, кто ударит тебя в правую щеку, распни свою злобу и не позволи ей дать сдачи. И сделай что? Обрати к нему и другую. Ну, не в смысле здесь не имеется в виду так вот, на, вот, знаете, так по-глупому, вот написано, вот я вам и другую щеку подставляю, да? Не об этом. Речь идет о том, что будь готов еще получить, но при этом настройся не дать сдачи. Ты должен победить в себе вот эту природную свою злобу. Кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, а раньше ж было какая психология, как это так, это моя рубашка. И я буду войной идти, я нож выхвачу, я меч схвачу, да, я заколю того, кто посягнет на мою рубашку. Христос говорит, кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, вот если ты такой, что, а я вот люблю, вот так, не люблю, вернее, как, когда мной командуют, мне навязывают, а я свободный, да? Вот принудит, вот, говорит, Саш, помоги мне картошку покопать. А я вижу, что он сачок, а я ж тоже сачок и не хочу помогать ему, да я и себе бы не хотел бы делать это, если бы нужда не заставляла, что на зиму кушать что-то надо будет заготовить, да? Так вот, если ты хочешь меняться, вот не надо сейчас рассуждать, пойди и помоги вот этому. Он принудил тебя, ну пусть уговорами, ну принудил, приди, помоги мне копать картошку, пойди. И еще предложи ему, там, еще, говорит, давай я тебе еще тут, как говорится, траву покажу. Да, ты второе поприще иди с ним. То есть, заметьте, клин клином надо вышибать. Распять надо в себе вот эту злую, там, ленивую еще какую плоть. Не идти у нее на поводу, заметьте, а наоборот, клин клином вышибать. Не хочешь работать, значит, вдвойне работа будет. Хочешь отдать сдачу, вдвойне на себя наложи, как говорится, обет не давать сдачи, чтобы победить в себе. И просящему у тебя... И от хотящего занятия у тебя не отвращайся. Хотя ты вроде как бы и знаешь, что ему не надо давать, да? Но пока я жадный, пока я вот такой вот рассякой, да, заметьте, мне надо что-то делать, чтобы победить в себе. Поэтому и написано: просящему дай. Кто принудит себе, тебя идти с ним одно поприще, иди два. Захочет взять твою рубашку, отдай ей верхнюю, и пиджак, отдай ей свитер, отдай ей шапку. Я сейчас не говорю, что вот обязательно вот это надо делать в буквальном смысле слова, да, чтобы победить в себе. Хотя я хочу сказать, в какой-то ситуации где-то и надо так поступать. Я помню, я как-то рассказывал и помню ситуацию, мне один человек говорит, ну, обычно собрание там, куда он ходит, да, ну, и там сбор пожертвований, ну, и говорит, я всегда там, значит, это, денежки меняю, крупную купюру на мелкие, так что было не жалко на дело Божье, да, отдал какую-то маленькую мелкую купюру, и вроде и дал вроде, и почти ничего не дал. Ну и, говорит, прихожу на собрание, и вдруг я вспоминаю, что я же деньги не поменял, и у меня крупная купюра. Не дать вроде неудобно, люди смотрят, а дать много жаба задушит. Христианская жабка, да, она задушит. И он говорит, я там идет или поднос, или корзина по рядам, я уже не помню, да? И он говорит, я стою, корзина приближается. И он говорит, вдруг я понимаю, что ну, то, что во мне происходит, это же недоброе, да? Я сейчас не к тому и не о том, что-то вот надо, там не надо давать, просто ситуацию вам рассказываю. Да? И он говорит, вот на тебе, говорит, жлобская натура, вот положу все на зло тебе. То есть у человека хватило мужества, вот вы поняли, да? Хотел, ну я пример бы тогда там привел такой, хотел положить 100 рублей, а была только тысячная купюра. И он говорит, на тебе, жлобская натура, на зло. Вот это то, о чем я сейчас вам рассказываю, комментируя вот эти стихи. Но это вовсе не значит, что мы должны всегда вот ходить свою физиономию подставлять, да? Я вам скажу, что если мы будем подставлять физиономию, нам не только физиономию дадут. Если мы так будем вести себя, допустим, в тюрьме, то я говорю, в лучшем случае место наше будет, извините, у параши, а в худшем еще и опустят. Это не говорится о том, что это правило жизни. Это говорится о том, что как надо в себе победить зло. А дальше, когда мы уже победили зло, и у нас нету вот этого, будем говорить, настроя озлобленности, там, или жадности, или еще чего-либо, да? У нас уже естественная добродетель, тогда вот заметьте слова, сказанные Петром, да? Они дополняют и расширяют понятие о том, надо, не надо там защищаться, давать, не давать, судиться, не судиться. Уже потом, когда у нас естественная добродетель, в добродетели рассудительность. И тут уже не может быть какого-то определенного шаблона, да? Рассудительность – это уже, будем говорить, комплекс мер. Это уже определенная мудрость, когда мы видим, что за человек, мы понимаем его дух, его настрой, да? Далее мы понимаем и себя, и свой внутренний настрой. И понимаем, как повлияет на человека, и мы, как бы контролируя ситуацию, уже можем, исходя из мудрости, данной Богом, и добродетели, которая уже стала естественной, да, можем или так, или иначе поступить в какой-то ситуации. Еще одно место. Римлянам 12 глава, 17 по 21 стихи. «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками». То есть, обратите внимание, тут вроде речь не идет об имуществе вот в этом последнем стихе, что я сейчас прочитал, да? Но, когда у меня отнимают рубаху, у меня есть зло, и тот, кто отнимает, он же злой, и я же ему хочу злом ответить, не дать ту рубаху, а дать ему, как говорится, между глаз, да? Но здесь мысль тоже аналогичная, пусть и не в материальном, может быть, плане подразумевается, да? Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, обратите внимание, если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми, то есть Не будьте агрессивными, не будьте такими злонастроенными, все время дерущимися, дающим сдачу, не будьте обиженными, да? Вы должны научиться быть в мире со всеми людьми. Тут не описывается, как в мире, да? Тут даже написано, если возможно. Но бывают такие ситуации, что вы в мире, а с вами не в мире. Все равно будут враждовать. Но если мы не подложили в костер вражды свою дровишку, да? Ну, тогда мы не виноваты. Ну, в мире у нас не получится. Но не по нашей вине, а по вине того озлобленного человека, да? Так вот, смотрите, не мстите за себя. Возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Заметьте, враг, который, может быть, снимал с тебя сейчас рубашку, а теперь оказался и без рубашки, и без штанов, и еще и голодный. И по-человечески хотелось бы сказать, ну вот так тебе и надо, да? А вот здесь Господь говорит, нет, неправильно, ошибка, экзамен не сдан, накорми его, но не так, нажри. Накорми его с любовью, как будто бы он у тебя не забирал рубашку, и не укори его, что Господь за это снял с тебя еще и штаны. Что ты без штанов теперь. Если жаждет, напой его. И смотрите еще, что написано. Делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Обратите внимание. Речь идет, заметьте, о победе. Победа не бывает без борьбы. Без войны, да? Речь идет о победе, да? Собственным добром чужого зла. Каким образом? Смотрите. Не отвечая злом за зло, ругательством за ругательство, мы тем самым собираем этим людям или этому человеку на голову горящие уголья. Что это за горящие уголья? Мы, ну, своего рода, провоцируем в его сознании работу Святого Духа. Горящие уголья – это мысли, которые будут его заставят обличать и будут жечь его в голове, как горящие уголья, что я такой рассякой, я у него отнял, а он меня накормил. Я ему вот такую пакость сделал, а он мне меня приютил. Я у него снял рубашку, теперь сам без рубашки, без штанов, он мне дал и штаны, и рубашку, еще и шапку на голову. Вы поняли, да? Конечно, я вам скажу, в Библии не может быть абсолютно все описано, что только может происходить в жизни. Я вам попытаюсь сейчас немножко объяснить, чтобы вы поняли по поводу горящих уголей. Вот говорят, допустим, в семье. Вот на ребенка, там, ребенок не слушает, папа, мама должны все равно любить, Христос умер тоже за этого ребенка, да, хоть он и пакостный, но все равно же умер, да. И вот он, ребенок вам со злом, да, а вы с любовью, он со злом, а вы с любовью. Вы его хотели поцеловать, а он вам рукой наотмашь дал по физиономии, а вы опять с любовью. Я вам просто говорю, когда сын подрастет, папа и мама будут стоять на коленках и на четвереньках, да? У них на шее будет поводок, и сынок будет, как садомазохист, над ними издеваться. Это я для чего говорю? Ну, написано, что... Вот ребенок непослушный, да, он же тоже входит, как говорится, ну, будем говорить, в тех врагов, которым надо на голову возложить горящие уголья. А я вам должен сказать, Горящие уголья горят в голове только в той, где еще не потеряна способность мыслям шевелиться. Это люди еще не совсем потерянные, это их хотя бы немножко, но совестливые, пусть не сразу, пусть опосля, но все равно совесть начинает говорить и жечь. Но есть же люди, перед которыми, если вы их прощаете, они понимают, что вы слабак, вам садятся на голову, вас полностью оккупируют, превращают во врага, в раба, извиняюсь, да? И дальше вас не выпустят на свободу. Обратите внимание, вот она в добродетели рассудительность. Я добродетельный по отношению к ребенку, когда он не послушался. Я проявил любовь, а он не сделал выводы. Он понял, что, ну, как говорится, сошло ему с рук, да? Я опять делаю добро и смотрю ему в глаза, когда он делает зло, а он думает, а папа слабенький, ничего не может сделать. Так вот, папа не имеет права озлобиться. Он просто должен спокойно взять ребенка за одно место, завести в комнату, тихо, спокойно снять штаны и выпороть так, чтобы он во сне вскакивал, когда это приснится ему. И сказать, что папа тебя любит, папа над тобой не издевался, папа с душой к тебе относился, у тебя горящие угольки потухли в твоей голове, поэтому через заднюю чакру я буду твою верхнюю чакру пробуждать, чтобы там начались светлые мысли. Это я вам привожу пример, чтобы вы поняли, как все непросто. Есть люди, которые обнаглели. Ну, конечно, тут еще надо говорить, а кто обнаглел, да насколько, да. Я в общем говорю, есть люди, которые обнаглели, и если вы просто так вот будете в простоте подставлять щеку, отдавать рубашку, да, я вам просто говорю, смешают вас с землей, с грязью, и ни у кого никакой горящий уголек в голове вообще даже не сверкнет. Скажет, что вы лох, Божий одуванчик, и все. И место ваше будет определено как раб рабов. И никуда вы потом не денетесь и не вырветесь с этого положения, которое вы сами заняли. Вот эти стихи, что этим вы возложите на голову горящие уголья, я вам должен сказать. Вот пример такой приведу. Вот Христа распинают, да? Тут два разбойника, тут там сотник, тут римские воины, там где-то священники стоят, пересвященники, левиты, книжники, фарисеи. Вот ситуация. Да, Христос не отвечает злом за зло, ругательством на ругательство, да? Он возлагает горящие уголья на головы вот этих людей. Задаю вопрос, скажите, у многих эти горящие уголья засветились в голове? Вот сотник, говорит, истинно сей Сын Божий. Вот разбойник, ну и там еще кое-кто. А ведь основная масса ни на какие горящие угольки вообще как на провокацию не поддались. Конечно, это не говорит о том, что им надо было что-то сказать крепенькое, да? Им не помогло это. И я вам должен сказать, не всегда поможет наша добродетель кому-то задуматься и, ну, услышать голос совести и раскаяться. Но кто-то, может быть, на это откликнется. У кого еще вот этот процесс не совсем застыл? Вот эти стихи, которые мы только что с вами прочитали и разобрали, они как бы, заметьте, они все друг друга дополняют, да? О чем говорят? Не протився. Будь как бы таким простым, снимают рубашку, отдавай верхнюю, да, поприще принудили одно, ты ему два, да. ударили в одну щеку, подставь другую. И, естественно, вопрос возникает. И я думаю, что у Николая не просто же вопрос возник, потому что если человек вот так вот, ну, так понимает, что да, вот мы такие должны быть хлюпики, вот, вот нас бьют, мы подставляем все время, снимают, мы опять зарабатываем, опять отдаем, да? Возникает вопрос. Ну, какая-то же глупая ситуация оказывается. Мы в роли каких-то глупых, и вот попробуйте людям, вот это вот таким будем говорить... настроением своим таким пораженческим, вот мы бедные, мы несчастные, нас бьют, нас раздевают, до нога раздевают, вот мы такие, вот такого Христа проповедуем. Поймите правильно, у многих людей просто волосы на голове дыбом станут и скажут, ну что же это за христианство, ну что же это за глупость, ну где-то ж надо как-то и поставить себя, ну нельзя же так вот, вот опускаться на уровень той тряпки, которую ноги вытирают. Кстати, хочу сказать, что Христос же не такой был. Ну, ударили Христа в одну щеку, помните, да, ситуация была? Ну, взял бы, как сам учил, и сказал бы, вот вторая щека, пожалуйста, ударьте и сюда. А он отвечает, как бы давая понять, что извини, пожалуйста, ты за что? Он говорит, если я согрешил, скажи за что. Если не согрешил, тогда за что бьешь? Это я к тому говорю, как все непросто. И все не так буквально вот можно понять и правильно исполнить, чтобы это было мудро. Ну и теперь я вот коснусь чуть конкретнее, да, по поводу того, так вот, означает ли вот то, что Христос там не вступил, как говорится, в качестве, не выступил в качестве судьи между двумя братьями при дележке, наследство, да, означает ли это, что мы не должны защищать свои имущественные права, которые кто-то нарушает? И там не означает ли это, что мы не должны помогать другим людям в подобных ситуациях? Я еще раз повторяю, это так не означает. Мы имеем имущественные права, мы живем в государстве, где есть конституция, где есть закон. Я сейчас не буду говорить, какой закон, какое государство, какая конституция. Насколько она там соблюдается, вы сами понимаете. В одном суде вас могут защитить, в другом, где взятку возьмет судья, вас обвинят. За одно и то же дело. Я как бы в идеале говорю, да? Мы, как граждане страны, как, кто в какой живет, имеем право на имущество. Его никто не имеет права у нас отнимать. Ну, я имею в виду противозаконно грабить, да? И мы, как граждане, даже если бы мы этого не хотели, имеем право, чтобы, на то, чтобы государство само нас защищало и вернуло награбленное у нас. Это я говорю в общем, в идеале, что это все подразумевается нашей конституцией, нашими там органами правоохранительными, да. Конечно, другой вопрос, будут этим заниматься, не будут, да. Но я говорю, имеют. Мы имеем право на имущество. Его никто не имеет права, вопреки закону, отнимать. Оно должно быть защищено законом, и мы вправе защищать его различными способами. Я сейчас пока что не сказал, какими. Чтобы никто не подумал, что с оружием в руках, там и еще что-то, да. Так вот, смотрите. По поводу того, нужно нам защищать свои имущественные права или не нужно. Однозначно всем людям на все ситуации дать единственный, как бы, такой... универсальный совет невозможно. Жизнь в ее разнообразии слишком сложна, чтобы дать всем одинаковый и простой ответ, и притом сразу на все жизненные ситуации. Давайте вот рассуждая, начнем вот с чего. Тяжбы ведь бывают же разными, да? Ну, я имею в виду, пусть имущественные, допустим, да? Тяжбы бывают разные с родственниками. Далее, родственники. Есть такие совестливые, да, А есть не очень совестливые, а есть вообще наглые, да. Вот как сказать, что в одной, вот разные родственники, да, в плане совестливости, да. Как можно сказать, что со всеми одинаково надо поступить? И вот какой один общий совет дашь? Теперь смотрите, кроме родственников, с кем бывают тяжбы? Соседями. Ну, бывает там, знаете, между огородами, межа где-то там кто-то когда-то сказал, это моя территория, тут вот твой забор, там, знаете, вот такое. Типа курица забежала, твоя курица пасется у меня на огороде. Соседями бывают тяжбы. Далее я вам хочу сказать. С полицейскими, когда они тебя обвиняют или требуют с тебя взятку, тоже тяжба бывает. С прокурорами такое бывает. Бывает такое с бандитами. Бывает такое с работодателем, не платит деньги, отнимает. То есть ты заработал, месяц проработал, денег не платит, у меня нету денег, он объясняет, да? С работодателями тяжба бывает. С бандитами, как я сказал. Прокуроры, следователи, да? Далее. Тяжбы бывают по религиозным вопросам. Бывают по бытовым. И со всеми одинаково быть, одинаково поступать, ну, будет просто неразумно. Если у нас, например, отнимают имущество за наши убеждения, то есть, ну, это время, когда обычно гонят, да, христиан. Изгоняют из домов, домы, квартиры отымают, да, там, имущество. Все, что у нас было, как говорится, в наших руках, да, нажитое нами, да. Если у нас отнимают имущество во время гонений за наши убеждения, то это один вариант. И я думаю, вы понимаете, вот судиться с теми, кто у тебя отнимает, сами вы понимаете, да, дело бесперспективное. Ведь если у нас отнимают, значит, есть уже этому, будем так говорить, закон какой-то, да. И поэтому тот, кто приходит отымать у нас, да, имущество наше, отжимать, как говорят сегодня, да, ну, вы сами понимаете, на кого жаловаться, кому жаловаться. То есть мы уже вне закона, никаких прав, никаких гарантий, даже на жизнь нет. Поэтому тут уже вот судиться, сражаться за имущество, да, я думаю, вы поняли, что смысла нет. И когда, значит, вы страдаете за истину, то тогда тем более воспринимайте это как должное. Не то, что там защищаете. Ну, значит, наступил час, когда приходится прощаться со всем земным, да, и становиться ближе к Богу. Как правило, знаете, когда такие гонения, это уже говорит о том, что, как говорится, тут уже не до жиру, лишь бы живо. Помните стих, да? Блаженные изгнанные за правду. Нет смысла в таком случае ни защищать свое имущество, ни физически обороняться. Даже, знаете, вот тут же имущество отнимают, и руки могут скрутить, и на землю могут, как говорится, повергнуть, и руки связать, да? Нет смысла тут ни защищаться, я имею в виду физически, там, по поводу защиты своего тела, да, ни имущества, там, сами понимаете, да? Здесь уже бессмысленно. Думаю, что тут в этот момент действительно надо проявить максимум христианского поведения, чтобы засвидетельствовать, что мы не боимся и страдать, чтобы засвидетельствовать, что мы не собираемся продаваться за это имущество и отрекаться от Христа. Хоть для кого-нибудь, но это может быть свидетельство, а если мы при этом еще и не будем и злиться, и обижаться, и будем спокойны, и будем рассудительны. И на лице, на нашем, и в интонации это будет видно и заметно наше доброжелательство, да. Я думаю, что это будет еще и хорошая проповедь для тех, которые пришли вас грабить, убивать, арестовывать, влачить в тюрьму куда-нибудь или под суд, да. Это будет еще и, кроме всего, и хорошая проповедь. Так вот, смотрите. Это я вам сказал сейчас такую ситуацию, когда страдать нам приходится или придется, да, и лишаться имущества за наши убеждения, за нашу веру. Ну, естественно, тут может быть вопрос такой возникнет. Вот если нас арестовывают, тут, знаете, имущество отнимают, да, а если будет возможность убежать и скрыться, стоит ли этим воспользоваться? Я бы вам так сказал, но если предоставится такая возможность, воспользуйтесь лучше. Как говорят, делайте ноги. Вас никто не принуждает стоять и ожидать, пока вас там не пустят под нож или поставят к стенке. И если возникает такая возможность, ну, знаете, бывает, как говорится, увлеклись грабители дележом имущества, а вы видите, что можете незаметно вообще взять и исчезнуть, да. Ну, там, красиво, некрасиво, конечно, кто-то может рассуждать тут. Я вам просто хочу сказать, написано, будут гнать, ну, в одном городе бегите, в другой. Ну, заметьте, это же не то, что вот гонят и гонят, гонят. Нет, вас гонят, вернее, за вами гонятся убить, но у вас есть возможность убежать. Так вот, гонят в одном городе, да, хотят здесь убить, у вас есть возможность выскочить, выскакивайте. Это не является грехом. Вас убивают, вы имеете право на жизнь. Ну, когда уже не будет возможности убежать куда-то, и вас уже, так как говорится, повяжут так, что и не дернитесь никуда, ну, смиритесь, да будет воля Божья, как говорится, во всем этом. Да будет, как говорится, последнее ваше свидетельство или наше, да, таким важным, нужным, правильным и в хорошем духе. Далее. Это я вам сказал, страдания за веру, лишение имущества за веру. Стоит ли защищаться, не стоит? Ну, вы, я думаю, поняли, да? Теперь другая ситуация. Если у нас отнимают имущество, допустим, извините, уже так скажу, наглые или обнаглевшие родственники. Соседи вот такие вот там, да? Далее там разбойники на улице или грабители в доме. Ну, так, по бытовому беспределу. То есть, тут не связано, как бы, с нашими вероубеждениями. Ну, просто грабители, они же не знают, верующие, неверующие. Понимаете, да? Хотя я вам здесь не могу все ситуации описывать. Бог может и отвести вообще грабителей от нас, если пути наши будут угодны Ему, Богу. Ну, я пока такие ситуации не беру. Ну, допустим, вот там грабители, да? В дом ворвались. Помните, я вам как-то рассказывал, мне задавали вопрос, вот убивать можно или нельзя? Да, помните, такой риторический вопрос. Мы верующие, нам убивать нельзя. Я помню, мне в деревне там один человек задавал такой вопрос. Убивать можно или нет? Я говорю, а ты вот когда на ночь закрываешь двери, вот там у тебя топор, ты его ставишь, ложишь, да? Скажи, пожалуйста, зачем ты топор? Ты мне задаешь вопрос, убивать можно или нельзя? А вот сам ложишь топор. Ну, если ты за то, что убивать не надо, да, или нельзя, как ты говоришь, да? Я сейчас не говорю, что можно убивать, да? Я просто сейчас привожу пример. То я говорю, зачем ты тогда туда это, топор ложишь? Купи детскую хлопушку. И когда вор будет ночью стрельнешь, может, он действительно штаны напустит и убежит. Ну, ты топор туда ставишь. Зачем? Ну, а вдруг? Ну, так ты что, им будешь махать над своей головой или все-таки над его будешь махать? И если он будет ломиться, попытайся его ударить, да? Ну, да. Ну, поэтому я говорю, не задавай таких вопросов. И коль ты сам вот это делаешь, да? Топор ложишь там всегда. Так вот, смотрите. Если у нас отнимают имущество наглые родственники, если это соседи. Вопрос как бы возникает. Вы видите, это уже не за веру. Должны ли мы защищать свое имущество в данном случае? Ну и не только имущество, и тут и жизнь же, наверное, тоже, как говорится, понимаете, грабитель залазит в дом, видит, что вы вдруг тут объявились или были, да? Ведь он же может попытаться сначала вас, как говорится, угомонить тихо или очень громко, да, и может даже убить, зарезать. Имеем ли мы право защищать себя, свою жизнь, свою жену, своих детей, имущество? Я вам должен сказать, что да, мы имеем полное право на защиту. И юридическую, если там, ну, противоправные действия, я подчеркиваю, наглые товарищи у нас, да? То есть там про горящие уголья на этих наглых головах, да, разговора быть не может. Но это вовсе не значит, что мы можем тоже обнаглеть до беспредела, что мы их можем посылать. Нет, спокойно, мы можем обратиться в суд. Пусть суд, вот есть законы, там, допустим, тоже имущество, да, вот есть закон, есть судья, пусть разделит. Мы имеем право обращаться в судебные органы. Мы имеем право, если, ну, есть возможность физическая, да, вор врывается, мы можем защищать себя, детей физически. Я не говорю о том, что там, знаете, вот убивать, не убивать. Ну, я говорю, и отбиваться можем. Ну, это вы сами понимаете, тут все такие ситуации бывают, что отбивайся, не отбивайся, тут надо так ударить, чтобы отбиваться, а то можно и до утра отбиваться и в конце самому отбиться, да. Я сейчас просто говорю о том, что имеем право защищать себя и свою рубашку. Да, и свою жену, и своих детей. В этом нет ничего преступного. Иначе, если мы будем такие, и все будут знать, так все будут знать, куда идти. Тут не будут ни защищать, тут и жену твою будут насиловать, а ты будешь стоять и молиться, да? Ну, сами понимаете, это до глупости дойдет. До глупости дойдет, и мы будем выглядеть, как самые глупые из людей, да? Но я вам еще что хочу сказать. Да, мы имеем право защищаться юридически. И в случае нападения физического, физически имеем право защищать, если будем иметь соответствующие силы для этого, да? Но я хочу подчеркнуть, что все должно быть в пределах норм морали. То есть, другими словами говоря, без злобы, без бешенства, без наглости, да? Спокойно, но эффективно защитить себя, хоть юридически, хоть физически. В случае, когда, вот я так уже говорю, там бандиты нападают, или родственники в наглую, ну там драться не надо, конечно, там, ну конечно, если душит вас, вы имеете право его и за руки, и, как говорится, каким-то способом освободиться, тут ничего страшного нет. Мы люди имеем право на жизнь, никто и не имеет права у нас ее отнимать. Еще момент такой. А если у нас отнимают, ну, вот эти же самые товарищи, как я вам сказал, там родственники, соседи, разбойники, да, грабители. Но смотрите, ну не совсем обнаглевшие, как я вначале сказал, наглые или обнаглевшие, а тут я уже так говорю, не совсем обнаглевшие. Просто, знаете, ну вот в какой-то момент там родственники что-то сговорились, завелись. Но они не такие уж наглые, но в какой-то момент потеряли рассудок и тут начали наезжать, типа, дай все нам. То обратите внимание, вот тут уже третья ситуация, да? И по отношению к ним, ну, если еще остается надежда, что они могут задуматься, то тут нет смысла вступать с ними в бой, ну, физически там, или судиться с ними, допустим, да? Я сейчас говорю, может быть, нет смысла. То есть я не говорю категорично, потому что у нас сейчас разговор абстрактный. Вот если конкретная ситуация, я вижу, кто там на что претендует, или кто с кем и как судится, я могу чуть конкретнее сказать, да? Ну, у нас пока как бы в общем общий разговор и общие примеры, да, то я говорю, что если люди не совсем обнаглевшие, то Тут не надо торопиться сразу защищаться, там с ними судиться или там обороняться физически, да? Может, не стоит защищаться, а может, стоит отдать им это имущество. Ну, если мы не привязаны к нему намертво. Дав им понять, что мы не будем унижаться и терять человеческий и христианский облик из-за каких-то земных вещей. Я почему так говорю, что именно вот отдав имущество, видя, что этого человека, может быть, потом совесть будет мучить, да? И мы таким образом соберем на его голову горящий уголь и заставим его задуматься. Отдав имущество, мы таким образом совершим великую проповедь для спасения души, допустим, там вот этого несчастного родственника. И в конечном итоге он скажет: ты извини, я был неправ, все, я не могу, я обратно тебе возвращаю. Понимаете, вот это, если бы такое произошло, да, это я вам сказал бы величайшая проповедь. Чем это много говорить, лучше вот так поступить. Вот в таком случае, вы видите, да, нет смысла судиться, защищаться, там за ту рубашку цепляться, да. Может, стоит и отдать. Только я вам хочу сказать, это опять общие разговоры. Вот даже как вы это отдадите, от этого будет зависеть конечный результат. Понимаете? Вот с каким видом, выражением лица, с каким взглядом, с какой интонацией, благородно, озлобленно или трусливо мы это сделаем, результат может быть прямо диаметрально противоположный. Вот, ну я пример вам такой приведу. Кто-то там, это моя рубашка, когда-то папа подарил. Ну возьми. Возьми его то, его то, возьми, пожалуйста. И вот он берет, а интонация уже, как говорится, так, знаете, потише. Бери. Мне хватит и того, что есть. Я не умру. Я не променяюсь на эту рубашку, не озлоблюсь. Я же все-таки человек. Бери. И вы знаете, вот такое поведение, это дорого стоит. И вы увидите, что прямо в результате вот такой речи, вот такого обращения у того пыл, жар пропадет. И если будет еще продолжать брать, то будет уже неуверенно брать и не так нагло. Бери. Если мы это сделаем с глупым выражением лица, бери вот так вот, знаете, да? Он подумает, что у нас не все дома, да? И такова наша судьба. И будет брать, и никакой совести, никакого стыда не будет. Это, допустим, я говорю, как в тюрьме, пример такой приведу, да? Вот у вас что-то есть, и вы говорите: угощайтесь, ребята. Бери, тебе надо, кушай. А бывает же такое... Подхватят все и тебе ж не оставят, да? Но кто-то заметит. Кто-то вспомнит. И авторитет будет великий после этого. Да, может быть, останетесь голодными. Или кто-то сказал там: что ты под себя гребешь, там, ну типа, извините, жлоб, да? Ой, ну нате, то есть вот трусливо, никогда авторитета не будет. Опять же, раздадите и будете тряпкой. То есть, это настолько тонкие психологические моменты, да, где надо понимать, какого я духа, какого духа передо мною люди. Как это сделать, как это оформить, чтобы результат-то был положительный. Если у нас отнимают бандиты, и силы явно не в нашу пользу, то я должен сказать, что защищаться физически или защищать свое имущество, рискуя своей жизнью, будет вообще неразумно. Жизнь гораздо дороже всего этого. Поэтому лучше и разумнее будет потерять имущество и остаться живым, нежели погибнуть за свой этот кошелек или за какие-то штаны. Вы понимаете, да, как все непросто, как все неоднозначно. Но опять я этими, вот тем, что я сейчас сказал, этим я не могу ответить на абсолютно все вопросы в каждой ситуации, которая может у кого-либо из нас когда возникнуть. Я должен еще такое сказать, что есть же еще и мудрость Божья, которую Бог дает любящим Его, то есть Бога, и ее, то есть мудрость. Как я вот, ну, только что привел пример. Как себя поставить, как посмотреть, какой вопрос задать, с каким духом. И, может быть, даже разбойничья душа в этот момент, вот если мы мудро себя поставим, отдавая, не защищая там прав своих каких-то, да, может какая-то разбойничья душа растает, и в ней пробудется оставшаяся, ну там сказать, знаете, 17-го колена христианства. Ну это так говорю, знаете, в 17-м колене где-то когда-то кто-то был верующий, и вот во мне, в разбойнике в данный момент, да, вот просыпается вот эта душа христианская в результате того, что кто-то очень мудро по-христиански со мной поступил. Не защищая, не добиваясь, не нанося мне удар, сказал, на, бери, бери, бери. Тебе же мало, тебе же не хватает. То есть вы поняли, да? Как все непросто. И я думаю, вы понимаете, вот как иногда верующие выглядят просто или простаковато, да, вот прочитали, ударили в одну щеку, подставьте другую. Муж послал жену, ну, скажите еще, повтори еще два раза, с другой стороны, в другое ухо еще вдвойне маты, да. Я ведь иногда даю такие советы, что если вас послали, и вы пошли, то вы дали понять, что вы такие есть на самом деле, и вас надо посылать, и вас всю жизнь будут посылать. А это неправильно. Мы унизили то достоинство, которым наделил нас Бог, как и человека, и как христианина. Наш Христос, наш Господь, Он и Агнец, Он и Лев, Он и царь, Он и раб, слуга. И когда мы превращаем себя в тряпку, то мы даже не слуга, но тем более не царь, нет у нас царского величия никакого. Мы просто тряпка. Поэтому, подводя итог вот этим вопросом, да, что хотелось бы сказать. В какой-то ситуации, да, мы должны по мудрости, отдать рубашку, идти второе поприще, да? В какой-то ситуации мы не должны этого делать, глядя на то, кто от нас это требует и чем это может обернуться в дальнейшем для нас и для него. То есть однозначного ответа нет. Но я думаю, вы поняли. Если, в общем, говорить, имеет ли право верующий защищать свое имущество, свою жизнь, своих родственников, я говорю, да, и безоговорочно, да. Но будут моменты, когда эта защита будет совершенно бессмысленна, если нам придется страдать за веру. Ну, времени как бы осталось немного, тут я хотел второй вопрос, но он такой, что затянется на более длительное время, да, я отвечу на вопрос Маргариты. Я так думаю, что это с Португалии, да. Она спрашивает, Саша, как ты думаешь, далеки ли мы от мирового правительства? Кто и что сейчас способствует установлению такового? Ну, что я могу сказать, так кратенько, да, согласно Библии мировой порядок будет. Никуда мы от этого не уйдем, к этому все идет, да, и Библия нам предсказывает, что новый мировой порядок будет, страна как бы будет одна на всей планете, да, органы, законы, органы управления, я имею в виду, там, законы, все будут как в одной стране, да. Если когда-то об этом не говорили или скрывали, но все равно к этому все шло, да. Сегодня об этом говорят в открытую, и самые известные мировые лидеры, да, религиозные и политические. То есть, все к этому идет. По поводу того, как далеки мы от этого, да, или близки. Не так давно я отвечал на вопрос, там был такой вопрос, спрашивали по поводу того, вот Трампа избрали президентом Соединенных Штатов Америки, он там что-то там наобещал, с Россией будет мир. Ну, был вопрос такой, это хорошо для России будет или плохо, да, и я там тоже отвечал. Ну, что еще отвечу? Конечно, так как в Америке, можно так сказать, находится вот этот центр, или через Америку этот центр мирового правление как бы осуществляется или овеществляется, да, то, конечно, там выборы Трампа во многом могут повлиять, там, или ускорить, или, ну, может быть, не ускорить процесс создания мирового правительства. Но я вам говорил, да, то, что Трамп там обещал, обещать не значит, что жениться, да. Обещать он обещал, но в Америке очень большое противостояние новоизбранному президенту Трамп. И то, что он там обещает, в общем, там страна так, в стране так все повязано, да, что если даже один кто-то что-то захочет, ну, доброе там, недоброе, да, ну, установить, да, там есть много противовесов, да, там есть сенат, сенаторы, да, там есть еще какие-то высшие управительные органы, палаты, да. Ты захотел, там не утвердили, там не набрали достаточного количества голосов, и вы помните, там с Россией будет мир, тут уже, заметьте, и заставили кого-то убрать из его ставленников, да, далее, там он, как он там распинался про мир и дружбу с Россией, тут уже сейчас нотки далеко-далеко не такие на него жмут, и он там тоже начинает говорить о том, что будет противостоять России, да, так что... То, что он там говорил, обещал, надо еще посмотреть, что он из того сделает. Но то, что ему не совсем, как говорится, позволят делать все, что он хочет, да, это будет влиять на то, насколько быстро или более медленнее Соединенные Штаты Америки выполнят вот ту миссию, ту работу, которую на них или на это государство возложили те люди, которые правят этим миром и которые ведут мир к мировому правительству. Да. И я вам говорил такую вещь, что если, чтобы установить мировое правительство, да, скажу прямо, то, что Америке там хочется, и кто за Америкой стоит, хочется, хотеть не вредно. Ну, Россия окрепла, Россия не дает править миром вот так, как кто-то хотел бы. Если установить мировой порядок, а Россия против, то только тогда мировой порядок будет через войну. Но война с Россией, с учетом того оружия, которое есть у нее, да, я вам хочу сказать, перспективы очень-очень нерадужны не только для Соединенных Штатов Америки, но даже для всех союзников и для всего мирового сообщества. Теперь Китай, противник Соединенных Штатов Америки, и Россия сейчас как никогда близка с Китаем. И Америке установить мировой порядок, будем так говорить, наклонив Россию и Китай, ну, хочу сказать, что и штанишки могут вообще свалиться Соединенных Штатов Америки, дяди Сэма. Через войну мировое правительство установить, вы сами понимаете, это хаос на земле, это Третья мировая война, потому что тут с пистолетов и арбалетов никто стрелять не будет, если война развяжется. Поэтому я вам говорил, что если договорятся с Россией по-хорошему, что и Россия, и Китай, многополярный мир будет, да, вот, и договорятся, как говорится, полюбовно, да, то тогда, конечно, вы сами знаете, правители у народа вообще не спрашивают, потому что у нас демократия, власть народа, да, поэтому никто народ не спрашивает. Мы выбрали правителей, дальние там договариваются, что хотят, делают, вводят там чипы, не чипы, да, законы принимают, где-то договариваются, и под грифом совершенно секретно мы толком даже не знаем, о чем там идет речь. Мы просто знаем, у нас есть Библия, к чему мир идет, в этом уже сомневаться нет смысла, да, идет туда, куда Бог предсказал, этот мир придет, да? Но если полюбовно, мировой порядок ближе, быстрее произойдет, да? Потому что согласятся. И Путин согласится, да, за многополярный мир, за мир, за дружбу, да, да. И мы тоже будем участвовать, да. Согласится и Путин, и там, и китайский лидер, да, и не только китайский, и другие согласятся. Ну а как будет это, да, ну вот в данный момент пока, скажу вам так, что Трамп еще не определился четко с позицией, да ему еще тяжело будет определяться, потому что, сами понимаете, какие силы противостоят ему, да. Далее я вам хочу сказать, вы смотрите, тут Евросоюз сегодня, как говорится, вчера кричали, Советский Союз развалился сам по себе, сегодня сам по себе разваливается Евросоюз. Великобритания вышла. Да? Ну, еще там не окончательно юридически, но тем не менее вышла. А Франция, вот обратите внимание тоже, что творится в мире, да? Франция, возьмите, это Марин Ле Пен, да? Вот кандидат в президенты. Обратите внимание, там Гийон там есть еще. Заметьте, вот демократия, свобода, вот нигде нету, только в Америке, на Западе, в Европе свобода. Обратите внимание, если не тот кандидат, и начинаются и аресты, и обвинения. Ну, казалось бы, так обвиняли вы раньше, да? Нет, если видят, что кандидат уже, как говорится, на коне и может стать, ну, допустим, президентом, да? Начинается такое, ну, там, с Марин Ле Пен неприкосновенность депутатскую сняли. Вот обратите внимание, свободы какие, мы же там мечтаем какие-то свободы, свободы их не было, нет и не будет, никогда запомните. Свобода только для тех, кто устанавливает нам законы, навязывает. Кто правит миром, там свобода, и то относительная. Абсолютно свободные люди, это только те, которые на кладбище. Живут постоянно, прописку имеют и жилплощадь. Поэтому я говорю, вот сейчас, смотрите, с Европейским Союзом, вы видите, ни шатка, ни валка. Если Франция выскочит после Великобритании, да, знаете, и еще кое-кто поговаривает о том, что надо выскакивать из Евросоюза, да, как с тонущего корабля. И Трамп еще не определился, поэтому... Ну, вы сами видите, конечно, поменяться все может очень быстро, да, но тут сказать какие-то времена и сроки, далеки мы от мирового правительства или нет, да, ну, знаете, если, как говорится, столкнуться где-то лбами, что, а потом сядут и договорятся, то очень близко может быть. Если будут вот так противостоять, а если враждебность будет, то до мирового порядка будет, ну, далековато, я не говорю, там, 100 лет, 10, 20. Но дольше, если бы через, будем говорить, договороспособность про это произошло. Поэтому, отвечая на вопрос, далеки мы от мирового правительства или близки, я вам говорю, что есть факторы, ну, за которыми, от которых будет зависеть, да. Это вот и выборы и в Германии, кстати, и во Франции, да, в Америке произошли, и вот обещания, да, вот что будет, как будет, да. Далее, вы обратили внимание, вот там пусть я говорю, как понимаю, да, вот обратите внимание, во всем мире ИГИЛ и Россия, да, это два врага международного сообщества. И заметьте, по всем сферам. Если в Польше что-то произошло, это Путин. Если во Франции Ле Пен может стать президентом, это Путин. Если проиграла Клинтон выборы, Путин. Хакерские атаки, Путин, Россия. Допинг, Российские спортсмены, а за границей почти все астматики, все можно принимать противоастматические там препараты, а они как раз тоже входят в стимулирующие, которые помогают результаты достигать. Там почти все инвалиды за границей. Обратите внимание, вот какую сферу жизни не затроньте. Боинг сбили, Россия. Сепаратисты на юго-востоке Украины, Россия. Теперь блокада, торговая блокада, устроенная там кое-какими комбатовцами, ну, чтобы ДНР с ЛНР не торговала с Украиной, там тем же хотя бы углем, да, и еще кое-чем. Это происки Путина. Это я вам к чему говорю. До тех пор, пока Россия будет врагом, да, Россия же не будет в мировом порядке. Значит, мирового порядка не будет. Но вы видите, уже поговаривают многие, санкции бессмысленные. Россия все равно, как говорится, не сдалась, да. Я сейчас не говорю, там, хорошая Россия, плохая Россия. Я вообще говорю, Россия стоит поперек горла мировому порядку и мировому правительству. Обвиняя и в чем попало, и как попало, да, я вам говорю, с Россией не примирятся. И Россия будет против мирового порядка. Что же это за мировой порядок, а Россия не подчиняется? И Китай не будет подчиняться. И я так отвечаю на вопрос, кто и что сейчас способствует установлению такового, да, я вам так скажу, пока, ну, допустим, там Америка будет враждовать с Россией и с Китаем, допустим, да, я вам скажу, что оттягиваться будет мировое правительство по времени, да. Если поймут, что это бессмысленно и начнут договариваться, это может быть быстрее. Ну, а как будет, ну, что я вам хочу сказать, тут же есть еще такие факторы. Ну, хорошо, мировой порядок сегодня наступит, а народ Божий, который должен быть готов и должен кое-что заявить всему миру. А народ Божий где? Ведь то, что тянется история, да, и мы никак не можем, как говорится, телимся, извините, и не растелимся никогда. Может быть, Бог в политическом мире оттягивает установление мирового порядка, потому что народ, который должен в это время возвестить миру последнюю весть предостережения, а он еще в принципе и не знает, что возвещать. Ведь кто-то понесет языки иные, на которых и так весь мир разговаривает, да? Кто-то с субботой, кто-то со свининой, с десятиной попрется. Это Евангелие Царствия называется. Кто-то с Двоицей, кто-то с Троицей. Дух Святой – личность, не личность. Бог, Христос – Бог или не Бог, да? Ведь нести-то надо другое. И я говорю, хорошо, мы, допустим, там пройдем, и мы будем теоретически знать, что нести. Но вы поймите, одно дело – теоретически говорить, другое дело практически быть готовым к этому. Это совершенно другая ситуация. Мы же должны достичь того состояния, чтобы дьявол не смог сломать нас через ту систему мирового правительства, чтобы мы могли не только устоять, но и не озлобиться. И печать Божью начала иметь. И мы же должны к этому созреть. И я вам отвечая как бы на этот вопрос, что хотел бы сказать. Мое внутреннее, да, ну, такое будем говорить, предположение, что то, что мы говорим, вот-вот-вот мировое правительство, да, будет, вот-вот-вот исполняется пророчество, что все это повязано с духовным состоянием того народа, который должен быть Божьим народом на земле. Мы говорим, гонения будут, я задаю вопрос. Ну, чтобы нас гнали, то мы же должны представлять какую-то угрозу. А какая мы угроза? Мы же друг с другом, ну, я не говорю там про всех, да, мы не можем найти общий язык, мы ругаемся, мы спорим, мы делимся, мы выясняем отношения, кто больше в Царстве Божьем, кто по левую, кто по правую сторону сядет на небесах. И раздражение, и обиды. Вы понимаете, печать начали есть, только печать чья? Чье начертание? Это печать Божья или начертание зверя? И кому мы в данный момент поклоняемся? Поэтому я хотел бы еще раз подчеркнуть, что способствует состоянию народа Божьего. Я считаю, что это самый важный фактор. Чем дольше народ Божий будет, опять прошу извинения, телиться, да, и никак не разродится Христом, не отобразит его в жизни, да, тем дольше эта канитель будет тянуться. Конечно, я не говорю о том, что, вот, знаете, свет клином сошелся на нас, и если мы такими не станем, то вот мир и будет, вот так будем говорить, как корабль неприкаянный или не пришвартованный ни в каком порту, по океану ветрами носиться. В другом месте найдутся люди. Но я говорю, они должны найтись, они должны созреть, они должны подготовиться, чтобы в это время возвестить ту истину, которая будет последним предостережением этому погибающему миру. И если новый мировой порядок устанавливаться будет на основании жестокой диктатуры, то есть таково царство сатаны, и таковы его методы установления мира и радости, в кавычках, конечно, на нашей планете, да, то мы же должны показать, что есть другое царство. Без диктата, без жестокости, да, без цензуры, где свобода, действительно свобода во Христе, где люди готовы жить по Христовому, показать Христа, да, любить врагов, благословлять проклинающих и иметь печать на челе, даже когда таковых будут убивать. Это же надо показать как противовес, что мир и мировое правительство не в ту сторону идет. Мы должны явить миру Христа. А Антихрист в этом мире уже в принципе есть, только еще не явился. Поэтому еще раз говорю, что более всего, что мы с вами верующие, можем либо замедлять, либо способствовать ускорению установления мирового правительства или мирового порядка. На этом я заканчиваю. Всего хорошего, Божьих вам благословений и до следующей встречи, которая у нас завтра будет с вами. Всего хорошего, оставайтесь с Богом.